Говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Президент США Барак Обама заявил, что действия России на Украине ставят под угрозу весь послевоенный мировой порядок. Президент Украины сегодня представит программу реформ до 2020 года. И сегодня Новый год по еврейскому календарю. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Главным событиями стали в четверг на проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН два выступления президента США Барака Обамы. Сначала он произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи, а затем выступил в Совете Безопасности, где под его председательством прошло заседание, посвященное борьбе с терроризмом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский.
Выступление Барака Обамы в Совете Безопасности состоялось через несколько часов после того, как из Алжира поступило сообщение о трагической гибели 55-летнего французского туриста Эрве Гурделя, захваченного террористами группировки «Солдаты Халифа» местного отделения организации «Исламское государство». Преступники, требующие, чтобы Франция прекратила участие в военных операциях против «Исламского государства», разместили в интернете видеозапись жестокой расправы с заложником.
And today the people of the world have been horrified by another brutal murder of Hervé Gurdel by terrorists.
«Сегодня люди во всем мире потрясены жестоким убийством Эрве Гурделя», заявил президент Обама и, обращаясь к принимавшему участие в заседании президенту Франции Франсуа Оланду, сказал, что международное сообщество солидарно с Францией, которая дает решительный отпор террористам. Заседание Совета Безопасности на уровне глав государств было созвано с целью обсуждения выдвинутой Соединенными Штатами резолюции о мерах по борьбе с терроризмом. Из всех стран-членов Совета Безопасности только Россия и Китай были представлены не главами государств и правительств, а министрами иностранных дел. По словам президента Обамы, терроризм не является неким новым явлением. Граждане многих стран, представленных в Совете Безопасности, включая американцев, неоднократно подвергались атакам террористов. Но сейчас в мире сложилась беспрецедентная ситуация, которая требует ответа международного сообщества. Речь идет об участии иностранных боевиков в конфликтах в разных регионах мира – Афганистане, регионе Африканского Рога, Йемене, а последнее время – в Ираке и Сирии. По подсчетам наших разведывательных агентств, более 15 тысяч иностранных боевиков более чем из 80 стран прибыли в Сирию в последние годы. Многие из них там присоединились к таким террористическим организациям, как связанный с Аль-Каидой Фронт Ан-Нусра и Исламское государство, которое теперь угрожает населению Сирии и Ирака. Президент Обама далее отметил, что проблема заключается не только в том, что присутствие иностранных боевиков осложняет ситуацию в странах, где они действуют, но и в том, что, получив навыки в боях, эти террористы могут вернуться в свои страны и осуществить там атаки. Резолюция, предложенная США, была принята Советом Безопасности единогласно. В этом документе говорится в частности, что все страны-члены ООН должны предотвращать въезд на их территорию любых лиц, которые по имеющимся сведениям могут быть причастны к планированию, подготовке или финансированию актов террора. Среди других мер, которые предусматривает резолюция, более оперативный обмен информацией о действиях и перемещениях боевиков, а также борьба с незаконным пересечением границ и фальсификацией документов. Что касается непосредственных действий против террористов, которые сейчас под руководством США ведет в Ираке и Сирии международная коалиция, то президент Обама говорил об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее. Президент так обрисовал свое видение борьбы с терроризмом.
First, the terrorist group known as ISIL must be degraded and ultimately destroyed.
Во-первых, террористическая группа, известная как «Исламское государство», должна быть ослаблена и в конечном счете уничтожена. Во-вторых, настало время для всего мира и особенно для мусульманских общин четко и последовательно отвергнуть идеологию Аль-Каиды и «Исламского государства». В-третьих, нужно разорвать порочный круг конфликтов, в частности, на межрелигиозной почве. И, наконец, в-четвертых, страны арабского и мусульманского мира должны сосредоточить свое внимание на потенциале своих народов, особенно молодежи. В Во время речи на Генеральной Ассамблее президент Обама также коснулся ситуации на Украине и роли России в конфликте в этой стране. По словам президента, действия России на Украине поставили под вопрос порядок, сложившийся в мире после Второй мировой войны, и напоминают о днях, когда крупные страны попирали права небольших, преследуя свои территориальные амбиции. Это видение мира, в котором сила означает правду. Это мир, где границы одного государства могут быть перечеркнуты другим, и где цивилизованным людям не позволяют забрать домой останки их близких из-за опасений, что правда может всплыть на поверхность. США выступают за диаметрально противоположные принципы. Мы верим, что сила в правде. Большие страны не имеют права притеснять малые государства. Народы имеют право определять свое собственное будущее. Это простые истины, но их надо защищать. Президент Обама сказал далее, что Соединенные Штаты и их союзники продолжат оказывать Украине поддержку в деле становления демократии и развития экономики. Он сказал также, что США поддержат своих союзников по НАТО и выполнят обязательства по защите коллективной безопасности. Вместе с тем президент США сказал, что у России есть возможность выбрать другой путь – путь дипломатии и мира. Если Россия встанет на такой путь, то США будут готовы отменить введенные против России санкции. Президент Обама напомнил, что в прошлом США и России удавалось успешно сотрудничать для решения общих проблем. В качестве примеров он привел сокращение ядерных вооружений и сотрудничество в деле уничтожения сирийских химических арсеналов. «Мы готовы к подобному сотрудничеству при условии, что Россия изменит свой нынешний курс», – заявил президент Обама.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Менее чем через 3 часа в Киеве президент Украины Петр Порошенко проведет свою первую пресс-конференцию в качестве главы государства для столичных и региональных представителей СМИ. Сначала Порошенко представит концепцию стратегии развития Украины до 2020 года, а после этого журналисты смогут задать президенту свои вопросы. Среди них, очевидно, будут и вопросы о нынешней информационной политике Украины, предстоящих переговорах с Россией по газу, и о последствиях принятых недавно парламентом президентских законов об амнистии сепаратистов и особом статусе отдельных территорий Донбасса. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В минувшее воскресенье, 21 сентября, 6 национальных телеканалов в записи показали интервью с президентом Украины. Петр Порошенко попытался объяснить свою позицию по законам относительно Донбасса и логику перемирия на украинском востоке. Однако у граждан страны по-прежнему немало вопросов и по ситуации в Донецкой и Луганской областях, и о судьбе находящейся под стражей в России летчицы Надежды Савченко, а также по решению экономических проблем, в частности, о том, как Украина переживет эту зиму. О большой пресс-конференции Порошенко стало известно несколько дней назад, когда в социальных сетях президента настойчиво призывали поговорить с народом. Слово главному редактору сайта «Медиа Сапиенс» общественного объединения «Телекритика» Диане Дуцик.
В последнее время принималось очень много разных важных решений, и президент не всегда объяснял людям, что означают эти решения. А это очень важно все-таки, чтобы общество понимало, почему власть действует так, а не иначе. Если оно этого не будет понимать, или если наша власть это не будет объяснять, значит, общество объяснит это кто-то другой по-своему как-то. Очень важно, чтобы все-таки украинский президент чаще обращался к обществу и объяснял свои действия, действия своих подчиненных. Пресс-конференция дает возможность задать вопросы не только нескольким журналистам из основных телеканалов. И важно, что на этой пресс-конференции будут региональные журналисты, которым всегда сложнее достучаться до центральной власти. Очевидно, у них есть свои какие-то вопросы, которые они хотели бы задать напрямую президенту.
В президентской администрации уже пообещали, что глава государства намерен встречаться с представителями СМИ в формате широких дискуссий раз в месяц, а большие пресс-конференции он будет проводить проходить раз в несколько месяцев. И журналисты, и общественные деятели отмечают, что Петру Порошенко необходимо чаще общаться с народом Украины, против которой соседним государством ведется агрессивная информационная война. Как отвечают на эту информационную войну украинские СМИ? Диана Дуцик продолжает.
Не задача средств массовой информации отвечать пропагандой на пропаганду. Задача средств массовой информации, я все-таки считаю, что в Украине у нас еще средства массовой информации, а не пропаганды. Их задача информировать общество. В принципе, с этой задачей они справляются. Конечно, есть к ним претензия. Мы делаем мониторинги, у нас тоже мы критикуем наши медиа. Но они, слава богу, пока не превратились в пропагандистов. Это очень важно. Другой вопрос. Что вот этот ответ, так сказать, на информационную агрессию должен быть более сильным со стороны государства Украина. И вот именно государство Украина в этом плане в определенном смысле проигрывает эту войну, потому что у нас не строилась такая система координат, как в России в информационном поле. И государство сегодня фактически должно начинать с нуля выстраивать какую-то свою информационную политику, чего оно много лет не делало. Это сложно, потому что есть разное понимание, какой эта политика должна быть. Может быть, не всегда есть достаточно специалистов, которые могут этим заниматься. Ну и много других проблем, на которые отвлекаются все. Ну и в первую очередь сами военные действия, хотя сейчас там перемирие, но все равно экономика сложная. Все это накладывается, и поэтому возникает много проблем.
С Дианой Дуцик согласен и политолог Артем Беденко. Он констатирует, что Украина по-прежнему проигрывает информационную войну России.
Украина все еще проигрывает информационную войну, потому что в России все-таки та структура, холдинг, наверное, система построена на основе Video International, в которую входят сегодня Первый и другие каналы, и другие СМИ, ну, которая олицетворяется персоной Эрнста. Эта машина 20 лет уже, общество 20 лет изучавшее целевые аудитории, изучавшее инструменты, имеющее очень хорошую базу, в том числе финансовую, ресурсную для создание тех или иных проектов, эта машина безоговорочно, без остановки идет вперед и уничтожает все на своем пути. То есть это мощная, пропагандистская, профессиональная, очень профессиональная машина. В Украине такая до сих пор не создана. То есть у нас есть общественность, у нас есть журналисты, есть средства массовой информации, но сказать, что у нас есть набор инструментов, управляемых группой профессионалов, командой, которые вот видят цель и с помощью доступных средств могут эту цель и достигать, такого нету. То есть мы пока набор разных инструментов, которые сосуществуют. В России это все-таки единый механизм. Поэтому да, мы пока информационную войну проигрываем, но я думаю, это вопрос просто объединения разных команд в одну, что произойдет в ближайший год-полтора. Я уверен в этом на базе того же Совета национальной безопасности. Я думаю, что инфополитика, инфобезопасность в Украине выйдут на первый план.
Можно ли назвать объективным освещение украинскими средствами массовой информации конфликта в Донбассе? На этот вопрос отвечает работающая на Украине белорусский журналист Елена Литвинова.
В стране идет война. И Украина с помощью своих СМИ отстаивает свою позицию как во внутреннем информационном пространстве, так и во внешнем. Но надо учитывать тот момент, что до сих пор очень многие телеканалы принадлежат либо соратникам прежней власти, либо представителям прежней власти. И говорить о том, что они ведут украинскую пропаганду, невозможно. Они, собственно, фактически заменили собой те российские каналы, которые сейчас отключены в Украине. И, по сути, можно условно разделить телевизионное вещание, да, или средства массовой информации электронные на те, которые проводят украинскую пропаганду, и те, которые проводят российскую пропаганду. Ну, вы знаете, сложно вообще предположить, что может существовать независимая журналистика, если она финансируется олигархами, независимо от их происхождения, украинского или российского. Объективность зависит в том числе и от самого журналиста, насколько он готов объективно информировать своих там подписчиков, слушателей, зрителей. У меня в последнее время складывается впечатление, что объективность каждый понимает по-своему, а страна страдает в результате потребитель этой информации, который вместо того, чтобы получить факты о событиях, получает уже интерпретацию этих фактов.
Считает работающая на Украине белорусский журналист Елена Литвинова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Студенты Донецкого национального университета призвали украинские власти обратить внимание на факт захвата старейшего университета Донбасса сепаратистами. Переход высшего учебного заведения под контроль самопровозглашенной ДНР поддержали не все студенты и преподаватели. Они теперь просят власти сохранить возможность получения дипломов украинского образца. С наибольшей долей вероятности Донецкий национальный университет переедет на подконтрольную Украине территорию. Например, Луганский национальный университет уже налаживает работу в Старобильске. С захватом сепаратистами столкнулись и другие учебные заведения Донецкой и Луганской областей. О том, как происходит переподчинение высших учебных заведений в ДНР и ЛНР, в интервью «Радио Свобода» рассказала сотрудник исторической кафедры Донецкого национального университета. Она просила не называть ее имени, так как опасается за свою семью. После того, как преподаватель раскритиковала переподчинение Донецкого университета сепаратистам, в ее отношении началась проверка в так называемом Министерстве государственной безопасности ДНР.
10 сентября пришли представители ДНР и зачитали приказ Министерства ДНР о том, что университет переподчиняется Донецкой Народной Республике, и снят был со своей должности Гринюк Роман Федорович, это ректор Донецкого национального университета Министерства образования и науки Украины, и был поставлен представителями ДНР свой человек. Этот человек на сегодняшний день является профессором Донецкого национального университета. Он возглавляет Институт экономической кибернетики. Это структурное подразделение Донецкого национального университета. Но так оказалось, что он не приступил к своим обязанностям. И Донецкий университет на неделю вернулся в прежний режим. А 17 сентября такой захват повторился. В результате второго захвата был собран основной коллектив, ну, скорее, руководители структурных подразделений университета. Встреча проходила с вооруженными людьми, и в присутствии всех вооруженных людей, министром образования ДНР, был представлен другой человек, Сергей Барышников, и на сегодняшний день он исполняет обязанности ректора университета ДНР.
А преподаватели поддержали вот эту вот ситуацию, когда произошла вооруженная, по сути дела, смена власти в университете?
Преподаватели Донецкого университета и сотрудники – это 2000 человек, у которых не может быть одинакового мнения. Соответственно, мнения преподавателей очень разделились. ДНР – это непризнанная территория, и диплом ДНР не может быть признан в мировом сообществе. О науке как таковой тоже говорить невозможно, потому что это непризнанная территория. Какая здесь может быть наука? Донецкий национальный университет имеет огромную историю международных отношений, научных школ, которые признаются как в России, так и в Европе. И поэтому, естественно, преподаватели раскололись. Наиболее яростное несогласие высказали в основном два факультета. Это юридический факультет и исторический факультет. И то, вы должны понимать, что Министерство образования ДНР поставило вопрос очень жестко. Представляя нового человека, я не увидела ни тени дипломатии. Если реально они заинтересованы в развитии вуза и формировании здесь образования и науки, то заявлять о том, что мы отказываемся от украинских стандартов, и заявлять о том, что украинская литература, язык, история Украины и все право Украины, которое изучалось студентами-юристами, будет не признано. Вот такая позиция и вызвала эту реакцию. Поэтому на этих факультетах, на историческом и юридическом, процент преподавательского состава и сотрудников минимальный остались работать в университете ДНР. На других факультетах абсолютно разные позиции. Математический факультет в основном выпускал кадры, ориентируясь на Донбасс. Поэтому математический факультет не нуждался в международном каком-то признании и в, допустим, координации науки и образования на уровне взаимоотношений с российской школой или с европейской школой. Поэтому математический факультет ничего не теряет в данном случае. Он поддерживает политику ДНР.
Однозначно сказать нельзя по университету.
А те преподаватели и сотрудники университета, которые не поддержали, что они планируют делать? Студенты сейчас собираются добиваться того, чтобы те преподаватели и студенты, которые не поддерживают эту политику, были переведены либо в другие вузы, либо чтобы был создан филиал университета где-то на подконтрольной Украине территории.
Преподаватели, которые не поддержали политику ДНР, на самом деле два варианта. Либо устраиваться в другие вузы и переезжать, либо... вот поддерживать эту инициативу, о которой вы говорите. Но единственное, что вы ошибаетесь, когда говорите о филиале. То высшее учебное заведение, которое называлось до 17 числа Донецким национальным университетом, будет переименовано, это я говорю не как предположение, а это было озвучено представителями ДНР на вот этой встрече с коллективом. То есть, по сути, мы не говорим о филиале, мы говорим либо о приостановлении функциональной деятельности Донецкого национального университета, работавшего под эгидой Министерства образования и науки Украины, либо о перенесении этого высшего учебного заведения на украинскую территорию. Эта политика не только относительно Донецкого национального университета, переподчинены были все учебные заведения, и высшие, и другие учебные заведения. И это переподчинение... была в присутствии огромного количества людей с оружием. Мы задали вопрос, почему такое количество людей с оружием пришли в университет, если ДНР преследует мирную акцию. Нам ответили, что их предупредили, что будет какой-то протест. Никакого протеста не планировалось. Более того, мы постарались сделать так, чтобы людей по минимуму было в здании, мы понимали, и мы попросили большую часть людей, не объясняя почему, просто находиться дома, потому что никто из нас не гарантировал безопасность своим сотрудникам.
А что ДНР говорит по поводу финансирования университета? Сколько я понимаю, все-таки украинское правительство не планирует финансировать вот эти вот параллельные структуры, которые создает ДНР.
Ну, они говорили о каких-то зарплатах немыслимых для Донецка, то есть это где-то 500-600 евро. У нас не зарабатывают столько преподаватели. На вопрос, как будет формироваться фонд заработной платы, то есть откуда вы возьмете эти деньги? Ничего конкретного мы не получили. На сегодняшний день поданы списки людей, которые готовы работать в ДНР, но эти списки вчера трансформировались в списки на материальную помощь. То есть, вероятно, речь идет о каком-то единоразовом материальном пособии, не о заработной плате с сентября.
О переподчинении учебных заведений Донбасса сепаратистам рассказывала сотрудник исторического факультета Донецкого национального университета, попросившая не называть ее имени из-за угроз, поступающих со стороны самопровозглашенной ДНР. В Москве, в Сахаровском центре, Центр «Сова» представил книгу «Россия не Украина. Современные акценты национализма». Книга представляет собой сборник статей разных авторов, и в нем рассматривается динамика развития националистических отношений. Насколько это явление отличается и в чем схоже в России и на Украине? Об этом Елена Поляковская поговорила с директором Центра «Сова» Александром Верховским.
Сейчас, в принципе, Украина воспринимается в таком карикатурном несколько виде, то есть для одних там герои, для других там бандеровцы, жизнь сложнее все-таки естественным образом. И к роли национализма в украинской революции это тоже относится. Мы хотели бы какой-то вклад внести в то, чтобы это начало обсуждаться, по крайней мере. Кроме того, имеет большое значение соотношение того, какой национализм там, какой у нас. То есть он всегда был разный. Но раньше можно было это как-то, ну, мало ли, он везде разный, не обращать внимания, да, почему именно с Украиной сравнивать. Но есть, ну, по крайней мере, две причины. Во-первых, Украина все-таки по многим параметрам на Россию похожа. Там и по культурным параметрам, и по каким-то социально-экономическим параметрам, ну и бэкграунд у нас общий, особо почти, да, все-таки там есть Запад, он другой. Поэтому, в принципе, вот эта траектория постсоветская, она как раз наводит на мысль о необходимости сравнений. А сейчас, когда все вот пришло к такому состоянию, как оно есть, вообще сравнивать стало сложно, но тем не менее это нужно делать, потому что, ну, хотя бы потому, что наши националисты, конечно, очень внимательно смотрят за тем, что происходит там. И, ну, не то чтобы они прямо не хотят сделать в точности. Я думаю, что все понимают, что в точности ничего нельзя сделать. Но тем не менее, то есть то, как здесь будет развиваться внутренняя политика, в том числе в плане национализма, несомненно, очень сильно зависит от того, как воспринимает российское общество украинские события. И здесь много странностей, да, например, ну, для примера просто скажу, что в российские медиа, еще начиная даже с Майдана, даже вот с первого столкновения на Майдане, очень преувеличивали роль правого сектора. То есть он прямо такой двигатель революции получался в этих описаниях. К этому кто-то относился одним способом, кто-то другим, но ну, как бы большинство разделяло вот это представление, оно на самом деле сильно мифологизировано. И это существенно. То есть сейчас для, скажем, русских националистов, которые поддерживали Майдан, это было очень важно, потому что как бы, вот был такой пример, который можно было выставить как положительный, как националисты сыграли решающую роль в некой общедемократической революции. Давайте то же самое сделаем у нас. Да, и они тем самым были заинтересованы в том, чтобы вот эта мифологизация продолжалась, хотя не они ее создали.
Среди тех, кто участвовал в прошедшем воскресенье марше мира, была и колонна националистов. Причем самое удивительное, что они кричали как раз «Слава Украине! Героям слава!». Не кажется ли вам это странным? Потому что всегда казалось, что русские националисты, они по другую сторону баррикад.
Да, ну в основном так и есть, конечно. Но есть еще, по крайней мере, еще две фракции, условно говоря. Нет такого, конечно, разделения четкого, но есть те, кто за Майдан. Точнее, они не просто за Майдан, они настолько против существующего в России режима, что они готовы быть за Майдан. Ведь есть люди, которые не просто митингуют, на марше мира пошли, прогулялись. Есть люди, которые воюют на украинской стороне. Наши русские националисты – это в основном такие радикальные нации. Они едут в батальон Азов и там воюют. Некоторые погибли уже даже. Это не очень много людей, естественно, не сравнить с тем количеством, которое поехало воевать на другую сторону. Но, тем не менее, они тоже есть. Эти люди. И есть очень много таких, кто считает, что оба режима в целом, да, и тот, который в Украине есть, был, есть, там и будет, и тот, который в России, это все никуда не годится, что все они зависят от, там, не знаю, от Америки, от мирового сионистского заговора, еще, ну, в общем, как, короче, они куклы там злых сил, и поэтому надо бороться с обеими сторонами. Ну, де-факто это означает, что эти люди остаются дома, потому что бороться со всеми сторонами они, конечно, не могут. Поэтому, на самом деле, русский национализм очень необычно отреагировал на этот кризис.
Можно ли сказать, что федеральные российские СМИ, имею в виду, в частности, телеканалы, каким-то образом влияют на те представления, которые есть у российских националистов об украинских националистах?
На самом деле, люди, которые участвуют уже в политическом движении, в том числе и националисты, они не очень ориентируются на телевизор у нас, поэтому их то, что телевизор, это для людей в основном аполитичных. Те, у кого позиция какая-то есть, их так просто телевизором не собьешь. Как они относятся к украинским националистам, зависит в основном от того, чего они сами хотят. Да, вот люди, скажем, которые хотят восстановить ну, какой-то вариант Российской империи, ну, я упрощаю немножко, конечно, схему, понятно, что для них украинский национализм – естественный враг, как и всякий национализм, который способствует уменьшению этой империи территориальному просто. Те же, кто настроен на создание такого этнонационального государства в стиле там, межвоенной Польши какой-нибудь, да, то есть такая вот Россия для русских, но она должна быть Россией для этого, а не огромной державой, которая, где понятно, что русских половины не будет тогда. Для них украинские националисты не враги, потому что они живут в другом месте. Пусть у них там будет своя, значит, украинская Украина, Украина для украинцев, а у нас Россия для русских. И их это устраивает, такой вариант. Ну, понятно, есть много полутонов, но, в принципе, вот это деление, оно очень существенно. Конечно, на практике произошло много странного. Скажем, какие-то люди, которые выступали здесь с таких, как бы, очень отчетливых антиимперских позиций, я имею в виду националистов русских, тем не менее поддержали русскую весну. Потому что все-таки вот этот рефлекс как бы защиты этнически своих, он очень силен для них. Для них вот то, что вот Донбасс русский, там живут русские, надо защищать от кого бы то ни было. Это сыграло большую роль.
С директором Центра «Сова» Александром Берховским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Говорит «Радио Свобода» в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Петр Порошенко проведет сегодня первую пресс-конференцию в качестве главы украинского государства. В ходе общения с журналистами он представит программу реформ до 2020 года. Очередной обмен пленными между украинскими военными и сепаратистами запланирован на сегодня в полдень по местному времени. Ожидается, что он будет проведен по формуле 60 на 60. Российские военные проводят ротацию подразделений, а не выводят войска из Украины, заявил официальный представитель Службы национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Кабинет министров Японии ввел дополнительные санкции в отношении России в связи с ее ролью в кризисе на Украине вслед за отменой визита российского президента в Токио, планировавшегося этой осенью. На этот раз Япония ограничивает экспорт в Россию вооружений, передачу военных технологий и операции с ценными бумагами нескольких российских банков на японском фондовом рынке. О новых японских санкциях мой коллега Александр Гостев беседовал с работающим в Токио журналистом Михаилом Соленковым.
О каких конкретно санкциях, Михаил, идет речь и насколько сильно они могут повлиять на российскую экономику?
Новые санкции японского правительства касаются 5 российских банков. Это Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк. До этого, напомню, японские санкции не касались деятельности российских банков. Кроме того, Япония ограничивает экспорт вооружений и передачу военных технологий. Тут речь идет об ужесточении процедур, связанных с этой деятельностью. Что касается влияния санкций, опять же отмечается, что японские ограничительные меры мягче тех, что были введены недавно Европейским Союзом. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йосихидэ Суга объяснил решение правительства тем, что страна действует в соответствии с позицией членов «Большой семерки». И вместе с тем японские средства массовой информации пишут, что правительство Японии пытается, несмотря на столь непростую ситуацию и принятие новых мер, продолжать диалог с Москвой. Хотя, напоминаю, это уже 4-й пакет санкций против России, введенных только в этом году. Первые санкции были одобрены правительством Японии весной. Тогда Япония объявила, что прекращает выдачу виз 23 представителям официальных структур Российской Федерации, а также другим лицам, но список так и не был обнародован. А кроме того, было решено приостановить консультации о смягчении визового режима и отложить начало переговоров о заключении некоторых двусторонних договоров. А в прошлом месяце, в августе, к списку невъездных политиков и чиновников были добавлены конкретные лица, среди которых представители новых властей Крыма и бывший президент Украины Виктор Янукович. Кроме того, говорилось о заморозке средств на счетах этих людей и ограничении импорта товаров из Крыма. Ну и отменен планировавшийся на осень визит Владимира Путина в Токио, что тоже, наверное, можно считать одной из примененных санкций. Визит начали готовить в первой половине этого года, но после ухудшения ситуации на Украине и двусторонних отношений консультации по поводу визита были приостановлены. А сейчас в Японии дали ясно понять, что визит осенью не состоится, хотя в Японии не исключают, что Владимир Путин может посетить Токио чуть позже при определенных обстоятельствах.
Под определенными обстоятельствами подразумевается урегулирование украинского кризиса и доказательство невмешательства России во внутренние дела Украины.
Да, именно так. При таких обстоятельствах встреча двух лидеров в Японии может состояться уже даже весной будущего года, хотя неизвестно, что по этому поводу думают в России. В это воскресенье, как вы знаете, состоялся телефонный разговор премьер-министра Японии Синдзо Абе с президентом России Владимиром Путиным. И, как сообщается, Абе предложил Путину обсуждать важные двусторонние вопросы при личных встречах на международных саммитах, наподобие саммита АТС, который пройдет в ноябре в Китае. Вполне возможно, что в Пекине будет организована двусторонняя встреча Путина и Абе. И когда генерального секретаря японского кабинета министров на пресс-конференции спросили, повлияет ли введение новых санкций на возможность проведения переговоров двух лидеров в КНР, он ответил, цитирую, «я так не думаю».
Михаил, а Япония готова пересматривать санкции или отменить их совсем?
И то, и другое возможно. В заявлении японского правительства отмечается, что если Россия предпримет активные и, как подчеркивается, однозначные действия, направленные на урегулирование кризиса на Украине мирным путем, санкции могут быть либо отменены, либо скорректированы. Но как именно скорректированы, как это может быть сделано, не уточняется. Во всяком случае, главная цель – это разрешение кризиса на Украине мирным путем, хотя не только это сейчас омрачает отношения Токио и Москвы. В Японии сегодня выразили неудовольствие в связи с визитом главы администрации российского президента Сергея Иванова на Итуру, один из четырех островов, на который Япония предъявляет претензии, и судьба которых является едва ли не главной темой переговоров руководства двух стран.
О новых санкциях, введенных Японией в отношении России, мой коллега Александр Гостев беседовал с работающим в Токио журналистом Михаилом Соленковым. Первые 100 дней пребывания на троне испанского короля Филиппа VI ознаменовались резкой сменой публичного поведения монарших особ. Новый король стремится вести себя предельно демократично и показать, что монархия не устарела и способна играть позитивную роль в современном обществе. С подробностями из Мадрида корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Пока его величество Дон Филиппе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос Лос Сантос де Борбон греческий, король Кастилии, Арагона, Восточных и Западных Индий, эрцгерцог австрийский и прочее-прочее, стоял в очереди и покупал билеты на фильм «Планета обезьян. Революция», его супругу, королеву Летисию, окружила молодежь. В кинотеатр «Кинеполис» в мадридском пригороде Посуэло де Аларкон королевской чете и на этот раз пройти незаметно не удалось. Да это и невозможно. Бородача ростом 1,97 м не заметить нельзя, даже если он одет не в расшитый золотом парадный мундир с орденами, а в рубашку на выпуск и джинсы. Ну а красавицу Летисию, которая до замужества работала теледиктором, тоже знает вся страна. Девицы просят сделать селфи в обнимку с ней, и королева не заставляет себя уговаривать. А ведь еще недавно коронованных особ в Испании разрешалось фотографировать лишь придворным фотографом, и, разумеется, не с кем попало, а с заранее отобранной публикой. За соблюдением этого правила, как и других норм строжайшего протокола, присматривали десятки должностных лиц, военных и штатских. Но после того, как в июне король Хуан Карлос передал свой престол сыну, все изменилось. И, разумеется, изменения коснулись не только манеры фотографироваться. Сам новый глава государства с самого начала не скрывал, что намерен многое поменять. Об этом он, к примеру, заявил уже на торжественной церемонии вступления на престол.
Деятельность короля не должна ограничиваться выполнением его конституционных обязанностей. Я всегда считал, что конституционная монархия должна быть тесно связана с обществом, которому служит. Она должна чувствовать все, что волнует граждан, и разделять с ними их достижения и неудачи. Монархия должна быть ближе к народу и своей деятельностью постоянно завоевывать его уважение и доверие. Для этого нам следует вести себя достойно, честно, гласно и ответственно в соответствии с выполняемой нами социальной ролью. Только так у нас будет моральное право для выполнения наших функций. Сегодня наши граждане как никогда требуют, чтобы деятельность руководителей страны базировалась на высоких морально-этических принципах. Король, как глава государства, обязан выполнять эти требования. Речь идет об обновленной монархии для новых времен.
Ко времени вступления на престол Филиппа VI имидж испанской монархии был изрядно подорван. Этому способствовал ряд скандалов вокруг королевской семьи. Общество будоражили истории о самом престарелом Хуане Карлосе, его пристрастии к женщинам и спиртному, а экологи протестовали против его увлечения охотой на слонов и медведей. Говорилось и о финансовых злоупотреблениях. Речь шла не только о слухах в отношении неких комиссионных от крупных коммерческих сделок, якобы выплачиваемых монарху. Несколько лет продолжается расследование дела о хищении государственных средств, допущенном зятем бывшего короля Иньяки Урдангарином. Не исключается причастность к этому делу и его жены Кристины, дочери Хуана Карлоса. На этом фоне усилились позиции республиканцев. В Мадриде и других городах страны любые протестные манифестации, к примеру, против безработицы или с требованием увеличить зарплату, стали проходить под республиканскими флагами и лозунгами. Теперь ситуация изменилась. В только что опубликованном докладе Мадридского международного института политических наук, посвященном 100 дням правления Филиппа VI, отмечается, что новому королю удалось изменить образ монархии и склонить в ее пользу большинство населения. Как ему это удалось? Благодаря личным качествам и принимаемым мерам по обновлению имиджа монархии, считает писатель и общественный деятель Давид Парсариса.
Я не монархист, но этот господин мне симпатичен, в нем преобладает гуманное начало. Он король, но король особенный, нарушающий ранее установленные правила. Это реформатор, сделавший ставку на обновление и разрушение старых норм. Он пытается поставить монархию на службу народу, поэтому я верю в него. Он неординарный человек, в нем преобладает творческое начало. Это идеалист, стремящийся изменить порядок вещей. Личность весьма активная, с бурной внутренней жизнью, хотя внешне он всегда спокоен. Хочу отметить, что Филипп любит свой народ.
В докладе Международного института политических наук перечисляются позитивные шаги, сделанные королем. Одной из первых мер стало введение независимого аудита королевских расходов, их полная прозрачность. Затем монарх отменил выплаты представительских членам своей семьи за участие в государственных мероприятиях, запретил им работать в частных корпорациях и предписал сдавать все получаемые подарки в государственный фонд. Обновил король и свою команду, его помощниками стали более молодые и энергичные люди. Сам Филипп не сидит на месте в своей резиденции Сарсуэла. Он и королева Летисия много ездят по стране, причем добираются до самых отдаленных уголков, встречаются с местными жителями. И это не считая зарубежных поездок. Король решил лично способствовать укреплению внешнеэкономических связей Испании. Новое в политике монарха и частые встречи с представителями гражданского общества. На ужины во дворец королевской четой для откровенного разговора и обмена мнениями приглашаются не аристократы, политики, банкиры и промышленники, а люди обыкновенные, представители профессиональных и общественных организаций, выпускники вузов, активисты экологических групп, иммигрантских организаций и так далее. Определенной сенсацией стало первое официальное приглашение во дворец активистов движения в защиту прав сексуальных меньшинств. Говорит руководитель Испанской Федерации ЛГБТ-сообщества Боти Гарсия Родриго.
Мы благодарны за подобную инициативу. Раньше на наши просьбы о встрече власти не реагировали, нам даже не отвечали.
Уровень антимонархических настроений в стране постепенно снизился. Когда в середине сентября несколько депутатов-коммунистов попытались поставить на голосование в парламенте вопрос о референдуме по поводу будущего монархии и ее возможной замены республикой, подавляющее большинство парламентариев отвергло эту инициативу. А депутат от Социалистической рабочей партии Маричел Батет заявила коллегам, выступившим с инициативой референдума, что нынешняя испанская монархия более демократична, чем многие республики в мире.
Московский городской суд сегодня рассматривает жалобу на домашний арест одного из богатейших людей России, Владимира Евтушенкова, которого обвиняют в легализации имущества, приобретенного преступным путем. В зале суда находится моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Наташа, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Московский городской суд сегодня продолжает рассматривать жалобу защиты Владимира Евтушенкова. Накануне заседание было отложено, поскольку Евтушенкову не были переданы материалы дела, с которыми он должен был ознакомиться, что является нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Также накануне суд удовлетворил ходатайство адвокатов о рассмотрении жалобы в отсутствии самого Владимира Евтушенкова. Напомню, что 16 сентября в прессе появились сообщения о том, что Владимир Евтушенков якобы освобожден из-под домашнего ареста. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Тот заявил, что поговорил с Евтушенковым по мобильному телефону, которому ему разрешили пользоваться, по словам Шохина. И в то же время адвокаты Владимира Евтушенкова ту информацию никак не прокомментировали. Отмечу, что они не дают никаких комментариев и сегодня, никаких прогнозов, они воздерживаются от общения с прессой. Но после появления слухов о возможном освобождении Евтушенкова из-под домашнего ареста представители Следственного комитета России сразу же заявили, что мера пресечения не изменялась. И в Басманном суде Москвы тогда сообщили, что в случае подтверждения факта телефонного разговора Евтушенкова с Шохиным условия меры пресечения ему могут ужесточить. Поэтому можно, наверное, предположить, что сегодняшнее заседание все-таки несет какую-то интригу, и, возможно, стоит ожидать какого-то изменения меры пресечения Евтушенкову как и в ту, так и в другую сторону. Напомню, что 16 сентября Владимиру Евтушенкову было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств. По словам представителя Следственного комитета Владимира Маркина, следствие расследует уголовное дело по факту хищения акций предприятий, входящих в топливный энергетический комплекс Республики Башкирия, и их легализации. И, по словам Маркина, у следствия имелись достаточные основания полагать, что к легализации имущества причастен Евтушенков. Представители ФК-системы заявили, что считают обвинения безосновательными, а многие эксперты сравнивали дело Владимира Евтушенкова с делом Михаила Ходорковского.
Ну, такие дела, как дело Евтушенкова, принято называть резонансными. Они обычно вызывают большой интерес у публики, у журналистов. Много ли народу в Московском городском суде сегодня?
Нет, Арслан, народу не очень много. В основном публика, собравшаяся на рассмотрение жалобы Владимира Евтушенкова, это журналисты, судебный пул обычных граждан, пришедших как-то поучаствовать в этом процессе, послушать, понаблюдать, я пока не видела.
Ну, это разительным образом, наверное, отличается от того, что происходило на процессах по болотному делу, да?
Да, довольно существенная разница заметна. На процессах по болотному делу, особенно в первые дни заседания, собиралось до нескольких сотен человек. Сейчас здесь, ну, наверное, человек 30 журналистов.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода», передавала из Московского городского суда. Сегодня наступает Новый год по еврейскому календарю. В Израиле отмечается праздник Рош Хашана. О его истории и традициях мой коллега Андрей Шароградский беседует с израильским журналистом Александром Коганом.
Мы с вами говорим о празднике, который в понимании, по крайней мере, со стороны, это еврейский Новый год. Это религиозный праздник?
Да, естественно, это религиозный праздник. Он к первому дню месяца Тишрей привязан очень много религиозных понятий, очень много религиозного смысла. Это начало суда, который ежегодно, так сказать, Господь выносит приговор каждому из евреев. Это начало суда, в этот день трубят шофар, который изображает начало суда и обсуждения, так сказать, что будет с человеком в следующем году. Этот праздник, на самом деле, в еврейской традиции огромное количество праздников, а вот именно Новый год, еврейский Новый год, он выделяется вместе, скажем, еще одним по значимости праздником, как Песах, как и праздник исхода из Египта. На самом деле, как бы это не совсем даже начало года. Еврейский Новый год, на самом деле, это седьмой месяц, он отмечается в месяц Тишрей, это седьмой месяц в еврейском календаре, он не первый. Первый месяц мы как бы вышли из Египта. Естественно, в этот день евреи идут в синагогу. Огромное количество евреев идет в синагогу. Тех, кто практически регулярно ее не посещает, в этот день туда приходят для того, чтобы услышать шофар. Это происходит еще раз в такое же массовое посещение синагоги, происходит еще раз и в Йом-Кипур, естественно. Это семейный праздник, потому что после синагоги люди возвращаются и встречают вместе Новый год вместе с семьей. Очень много в нем символов, которые мы произносим благословения за каждый. Есть определенный набор блюд, которые должны есть в праздник, и каждый из них имеет какую-то символику. Например, там лук, свекла, финики, они все символизируют наше обращение к Всевышнему о том, чтобы он нас избавил от наших противников. Морковь – это мы произносим благословение о том, чтобы наши заслуги были учтены и в конечном приговоре. Гранат, за его зернышек, это символ того, что мы просим, чтобы наши заслуги умножились, как зерна гранат. Голова рыбы или там барана, в зависимости от общины, потому что разные общины встречают этот праздник по-разному, это как бы символ того, чтобы мы остались в голове, а не в хвосте. Так что это, да, это, естественно, религиозный праздник, у которого еще есть какое-то такое вот наполнение домашнее, семейное.
Все-таки вы говорите об ассоциации с судом и, в общем, такой вот наводит на грустные мысли, но это веселый праздник?
Да, это, естественно, веселый праздник. С судом, как бы, ну, нас ждет, так сказать, суд, у нас впереди перед нами Йом-Кипур, день суда, а вот в этот день мы как бы отмечаем, стараемся показать, что, типа, мы готовы к этому суду, что мы радуемся. Знаете, как вот я слышал как-то объяснение одного из раввинов, что мы радуемся в Рош-Ха-Шана, приходит до суда, потому что даже человек, который, так сказать, что-то совершил, когда он приходит на суд, он не должен выглядеть таким вот прибитым. Он должен радоваться, все в порядке, то есть со мной все в порядке, вот судья вынесет правильное решение, со мной все будет хорошо, то есть не будет, то есть наказания не будет, будет наоборот что-нибудь поощрительное в конечном итоге. Поэтому этот праздник, естественно, отвечается так вот семейно и радостно. В Йом-Кипур, ну, это пост, это день, когда ставится подпись на приговоре на следующий год, да, это день достаточно вот, печальный, день поста, день, когда мы не радуемся, а наоборот, вот, приходим в синагогу, объявляем о своих грехах, просим их забыть и простить.
А принято в этот день дарить подарки?
Как я понимаю, изначально, я думаю, что нет. Но сейчас израильтяне отмечают, в религиозных семьях, например, дарят подарки детям в основном. А у русскоязычных израильтян, которых здесь у нас около миллиона, это уже стало неким таким аналогом Нового года, который отмечался в Советском Союзе, когда также принято уже дарить подарки семьям, к этому как подключились, так сказать, торговые сети, которые предлагают большое количество скидок и товаров различных, которые люди там покупают друг другу и дарят на Новый год. Это день, когда ходят в гости, когда приезжают, навещают родственников. Я вот опасаюсь, что у меня перед домом на стоянке будет в день праздника все забито, потому что приедут в гости дети, внуки и так далее, те, кто проживает со мной в одном доме. Подарки, да, подарки дарят.
Нет ли у вас опасения, что религиозный праздник в конце концов станет светским?
У нас настолько совместились эти понятия религиозных, национальных и так далее, светских праздников, что особо опасаться, я сам человек не религиозный, я традиционалист, можно сказать. Я Рош-Ха-Шана для меня праздник, который я помню с детских лет, он отмечался и в моей семье в Советском Союзе, в Одессе. Естественно, тихонько, без особого привлечения внимания, как такое семейное застолье, не в день, естественно, не всегда этот день выпадал на праздники, на воскресенье, дни, когда можно было, так сказать, собрать семью и организовать что-то, поставить какие-то символы на стол, которые, как бы, человеку, который бы пришел со стороны не еврею, были бы непонятны. Гранат, рыба и так далее. Этот праздник, он на самом деле и религиозный, и семейный, и его отмечает, если я не ошибаюсь, лишь 90%, а может быть и 99%, наверное, евреев. Нет такого вот разделения, знаете, между тем, что он имеет какую-то религиозную символику, и то, что он становится светским в связи с тем, что дарит подарки, я не думаю, что это какая-либо проблема.
Говорил израильский журналист Александр Коган, вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шароградский. На этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».